Радио Донбасс Реалии.
Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. С вами в студии «Это час» будут Денис Тимошенко и Ольга Стрижова. Сегодня 20 мая, четверг. Сегодняшняя программа вот о чем. Как Зеленский оценивает свои 2 года президентства? Американские платья для выпускниц Донбасса. Как школу у фронта готовятся к последнему звонку? Я уверен, что через какое-то время, потому что у нас несколько планов А, Б, С касательно прекращения войны, возвращения наших временно оккупированной территории и людей, мы представим на рассмотрение общества референдум с такой тематикой. На пресс-конференции по итогам 2 лет своего президентства Владимир Зеленский заявил, что может вынести вопрос Донбасса на всеукраинский референдум. А накануне российское издание «Коммерсант» опубликовало детали якобы нового плана Киева по решению конфликта на Донбассе, который, как утверждает издание, Москва воспримет как выход Украины из Минских соглашений. Зачем «Коммерсант» слил детали переговоров по Донбассу накануне пресс-конференции Зеленского? Какой вопрос по Донбассу может задать украинцам Зеленский и как Украина видит решение конфликта на Донбассе к концу 2-го года его президентства? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Ими будут политический аналитик Мария Кучеренко, директор социологической службы «Рейтинг» Алексей Антипович и политолог Олег Саакян. Друзья, участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Вопрос к вам такой: как вы относитесь к идее Владимира Зеленского вынести вопрос Донбасса на всеукраинский референдум? Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
А сначала в эфире новости от моей коллеги Ольги Стрижовой. Есть слово.
Добрый вечер. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что раздача российских паспортов на оккупированных территориях Донбасса дает предпосылки для аннексии этих территорий. В качестве примера он назвал Крым. Об этом Зеленский заявил в рамках большой пресс-конференции. Также Зеленский рассказал о возможной прямой встрече с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что сейчас продолжаются переговоры в нормандском формате, поскольку другой площадки пока нет. Зеленский добавил, что к дискуссии могли бы привлечь США, но в каком формате пока не готов говорить. В то же время в Кремле также готовятся к возможной встрече президентов. Представитель Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что сейчас ведутся контакты по подготовке встречи Путина и Зеленского, но когда она состоится, еще неизвестно. Уровень нарушения режима тишины на Донбассе остается высоким. Об этом заявила спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и в трехсторонней контактной группе Хайди Грау по итогам очередного заседания трехсторонней контактной группы и ее рабочих групп. Цитата: «Также вызывает серьезную обеспокоенность увеличение использования тяжелых вооружений, размещенных в нарушении линии отвода. Кроме того, специальная мониторинговая миссия зафиксировала нарушение режима прекращения огня вблизи и в границах участков разведения сил и средств». Конец цитаты. Продолжающиеся ограничения свободного передвижения ОБСЕ, атаки на ее беспилотные летательные аппараты отрицательно сказываются на реализации мандата миссии, указала спецпредставитель. Российские гибридные силы один раз нарушили режим тишины за минувшие сутки, стреляли у Толоковки из подствольных гранатометов. В свою очередь группировки ДНР заявили, что по ним стреляли на окраинах Донецка под Горловкой в поселке Спартак. В группировке ЛНР сообщили про обстрелы Золотого 5 и поселка городского типа Калиново. Украина работает над тем, чтобы отреагировать на международном уровне на новые правила группировки ДНР касательно экспроприации жилья у жителей отдельных районов Донецкой области, сообщил спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. Цитата: «Это будет сумма нот и еще один трек, который сохранит или добавит санкции России». Конец цитаты. Напомню, в конце апреля группировка ДНР приняла порядок, согласно которому может забирать недвижимость или наследство, если его признают бесхозным. Под это подпадают жилые здания и помещения, хозяйственные постройки, а также имущество, включая земельные участки, которые остались от умерших, чьи родственники не оформили наследство. За минувшие сутки в Украине лабораторно подтвердили более 5000 новых случаев заражения коронавирусом. 203 человека умерло от осложнений. Больше всего новых случаев обнаружили в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и Киевской областях, а также городе Киеве. В Донецкой области заболел 291 человек. В Луганской 123 новых случая заражения и 4 смерти. В группировке ДНР информируют про 331 новые случаи заболевания. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 20 человек. Группировка ЛНР зафиксировала 19 новых случаев заражения коронавирусом, о летальных случаях не сообщается. Коротко, в Красногоровке открыли мобильное отделение счет-банка. Это единственное банковское учреждение в прифронтовом городе, где проживают более 15,5 тысяч жителей. Отныне для получения заработной платы, пенсии или социальных выплат жителям Красногоровки не придется ездить за несколько километров. В рамках проекта «Натхнення сходу» фестиваля «З країни в Україну» певица Джамала снимет клип в прифронтовой станице Луганской, а группа «Танок на Майдані Конго» в прифронтовом счастье. Новости спорта. Украинский пловец Михайло Романчук завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта. В Будапеште дистанцию в 1500 метров украинец преодолел за 14 минут 39 секунд. На 3 секунды отстал итальянец Григорио Палтиньери. Напомню, на чемпионате Европы в Будапеште Украина уже завоевала 11 медалей. Кроме 8 наград, добытых украинками в артистическом плавании, еще 2 награды получили представители прыжков в воду. Украинский борец Денис Сагалюк, который выступает в весовой категории до 86 килограмм, завоевал бронзовую награду на чемпионате Европы по борьбе среди спортсменов возрастом до 23 лет. Украинец встречи за бронзу одолел немца Ларса Шейфла 4-3. Украинские борцы возвращаются домой с 3 наградами, 1 золото и 2 бронзы. Ранее Эрик Арушинян стал чемпионом Европы в весовой категории до 65 килограмм, а другой украинец Валентин Бабий стал бронзовым призером в весе 79 килограмм. И о погоде. Завтра, 21 мая, в Донецкой и Луганской области пасмурно, без осадков. Температура ночью 11-14 градусов со знаком плюс. Днем потеплеет до 25 градусов. Ветер северный 5-10 метров в секунду. На этом у меня все. Носите маски, мойте руки и не болейте.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
К нам присоединяются слушатели громадского радио. Добрый вечер, друзья. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Напомню, совсем скоро, буквально через несколько минут, мы начнем разговор в студии. Обсудим мы предложение, точнее даже заявление Владимира Зеленского на сегодняшней пресс-конференции по итогам двухлетия его президентства о том, что совсем скоро и вполне возможно он вынесет вопрос конфликта на Донбассе на всеукраинский референдум. Зачем издание «Коммерсант» слило детали переговоров по Донбассу накануне вот этой вот сегодняшней пресс-конференции Зеленского? Какой вопрос по Донбассу может задать украинцам Зеленский? А он, согласно закону о референдуме, этот вопрос должен быть простым. Один вопрос должен быть, и ответ на него должен подразумевать ответы только «да» или «нет». И как Украина сегодня видит решение конфликта на Донбассе? Об этом вместе с политологами и социологами мы поговорим в студии. Участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800-300-403. Вопрос к вам, уважаемые слушатели, такой. Как вам идея Владимира Зеленского о том, чтобы вынести вопрос решения конфликта на Донбассе на всеукраинский референдум? То есть спросите у украинцев. Интересно ваше мнение.
Команда «Радио Донбасс Реалии» — это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюсмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
Итак, сегодня президент Украины Владимир Зеленский сегодня дал пресс-конференцию по случаю двухлетия на должности президента. О главном расскажет мой коллега Евгений Солоныно, который следил за пресс-конференцией, которая продолжалась несколько часов. Евгений, здравствуй.
Добрый день.
Евгений, что Владимир Зеленский назвал своими крупнейшими достижениями на должности или, наоборот, просчетами за вот эти вот два года?
Про свої прорахунки він говорив дуже мало. В вступній частині він згадував хіба що про три проблеми, з якими він стикався. Це цейтнот, ковід, пандемія, яка йому заважала в багатьох напрямках. Він відповідав, згадуючи про ковід, щодо всіх затримок і всіх труднощів, які виникали в роботі української влади. І кадрові проблеми – це інша проблема, про яку він говорив. Тобто Зеленський заявляє, що він впевнений в собі, він розуміє, куди він іде, навіщо і що саме він робить. Сказав, що впевнено почувається і прекрасно почувається на другий рік, в кінці другого року свого правління. найбільше він говорив про те, що він збирається робити. Тобто це виглядало як таке собі продовження виборчої кампанії через два роки після того, як вона завершилася. Кілька тез його. Це побудова країни без олігархів. Побудова країни, де всі будуть рівні перед законом. Він згадував про судову реформу, яку він має намір завершити. Країна в смартфоні. Своїм досягненням він називає те, що 10 мільйонів українців зайшли в додаток «Дія» і користуються ним. Країна, яка будує. Тут він згадав і велике будівництво, і літаки, на тлі яких він давав прес-конференцію. Тобто це перші три літаки, які, за словами Зеленського, будуються Україною для своєї армії. І країну, де немає бідності, він згадав про підвищення зарплати. І найважливіше, на його думку, це те, що він будує, цитую, країну без війни. Послухаємо, як він це озвучив.
Найголовніший пріоритет – ми будуємо країну без війни. І це правда. Складний шлях, не дуже швидкий, по цеглинах, збираючи цей мир, ось що ми робимо. І ми розуміємо, що мир повинен бути міцний назавжди. І це залежить від міцності нашої армії.
Ну, о мире, Евгений, да, вот война на Востоке продолжается два года каденции Владимира Зеленского, хотя он обещал мир, часть Донбасса и Крым оккупированные. Он пояснил, вот, почему не получилось, и свою дальнейшую тактику и стратегию по этим вопросам.
Одна з причин, за словами Зеленського, чому не вдалося впродовж року реалізувати його так званий план А на основі нормандського формату, це пандемія, яка не давала, цитую, не давала зустрічатися в нормандському форматі. І через те, коли його запитали, який же є план Б, Зеленський відповів ухильно. Він сказав, що зарано говорити про план Б, план А ще не повністю реалізований. А водночас він сказав, що планує залучати до прямих переговорів Росію. Це йдеться про його пропозицію зустрітися з Володимиром Путіним. А також він запропонував залучити до переговорів Сполучені Штати. І Зеленський сказав, що працює одночасно за трьома напрямками. Нормандія, прямі переговори з Росією, переговори з залученням Сполучених Штатів Америки. І четвертий момент – це Кримська платформа, яка, за словами Зеленського, починає працювати за участі іноземних політиків провідних і буде розробляти і шукати кроки, конкретні кроки щодо деокупації півострова. Окреме запитання стосувалося законодавства про референдум. І найбільш такий контроверсійний момент, який сказав Зеленський, про те, що на всеукраїнський референдум може бути винесене питання, як розв'язати конфлікт, українсько-російський конфлікт на Донбасі, якщо він не буде розв'язаний до того.
Как раз вот этот вот вопрос действительно привлек наше внимание, и мы именно его обсудим сегодня в студии. Ну вот давай еще немножко о тех тезисах, которые звучали во время этой пресс-конференции, и о упреках политических оппонентов Владимиру Зеленскому. Вот они говорят о том, и сегодня это озвучивали журналисты, что Зеленский сосредоточил в своих руках всю полноту власти и пытается расширить сферу своей ответственности, вмешивается в экономику, злоупотребляет работой СНБО, вмешивается в работы местных властей, в корпоративное управление. Вот ему конкретные кейсы с руководителем Нафтогаза, чем был недоволен Запад. И поэтому вот всем видят журналисты, ну и политические оппоненты, риск диктатуры в Украине. Как отреагировать Зеленский на вот эти вот упреки, и как-то он намекнул, что-то говорил о походе на второй президентский срок, ведь мы помним, ранее он четко говорил, что идет на один.
Зеленський в моменті, коли йому згадували про те, що він перевищує повноваження, згадував про те, що він є гарантом Конституції. І ця досить широка норма, на його думку, підходить до всіх випадків, коли Зеленський береться за корпоративне управління, за економіку, за фінанси, за дороги, за використання РНБО для санкцій проти злодіїв в законі. Мабуть, найрезонансніший момент, про який говорили, це втручання в корпоративне управління Нафтогазом. Зеленський пояснив, що, на його думку, Нафтогаз має бути прибутковим. Якщо раніше згадувалося про коронакризу, яка призводила до труднощів в роботі влади, то тут цей момент не враховувався, і Зеленський заявив, що апріорі Нафтогаз має бути прибутковим, і уточнив, що керівником Нафтогазу є уряд. Ну, керівником насправді є наглядова рада, але, за словами Зеленського, керівником є уряд, і він може втручатися в роботу Нафтогазу. Також, мабуть, найбільше запитували Зеленського щодо економічних питань, це про велике будівництво і про дороги. І Зеленський пояснив, що, на його думку, до нього в Україні доріг практично не будували. Ось його пряма цитата.
Тому що я вважаю, що до мене не будувались дороги. Це перша частина. Нормально не будувалось саме в тому темпі, в тій якості. Я вважаю, що це державницька позиція. Це одна з обіцянок. Дороги повинні бути вітриною для вітриною нашої країни. Це ну, в багатьох сенсах. Ми можемо говорити, як це допомагає МЧС, медицині.
Що ж до другого терміну Зеленського, його риторика змінилася в порівнянні з передвиборчою. Зараз він, раніше він говорив, що він в жодному разі не піде на другий термін. Зараз Зеленський запевняє, що про це зарано думати і що рішення наразі не ухвалене. І це він говорив в контексті свого протистояння з Віталієм Кличком. Також він нагадав, що Віталій Кличко є людиною його вертикалі. Як керівник МДА він має підкорятися президенту.
И, Веня, касательно СНБО, вот много звучало таких вопросов, и на пресс-конференции вот правозащитники украинские говорят о опасностях злоупотребления санкциями через механизм СНБО, вот, мол, в будущем все это может быть обжаловано, и лучше бы проводить это все по судам, а не через СНБО. Вот как на вот такие вот упреки отвечал Владимир Зеленский?
Він згадував про те, що РНБО – це орган, який, цитую, об'єднує взагалі всіх. Малося на увазі взагалі всіх урядовців, які на будь-які важливі рішення впливають в Україні. І він каже, що оскільки ці гілки влади є незалежними від нього, то єдиний його спосіб скликати їх – це зібрати в п'ятницю на РНБО, послухати їх і ухвалити спільне колегіальне рішення. Зеленський прорекламував, каже, дивіться нас щоп'ятниці. Ось так от він іронійно спробував відійти від цих серйозних запитів.
Ну и такой общий вопрос, какие-то наиболее щекотливые, острые моменты пресс-конференции, какие бы ты выделил, когда президент был особенно эмоционален?
Мене здивував такий момент, що Зеленський почав захищати і піарити свого керівника офісу Андрія Єрмака. Він став порівнювати з керівництвом офісу Віталія Кличка і каже, мій керівник офісу хабарів не бере, на відміну від його. Також було дивно, коли у відповідь на звинувачення в бік Татарова, заступника керівника офісу президента, Зеленський переадресував на Андрія Єрмака це запитання, сказав, що на думку Єрмака ця людина заслуговує недовіру, а ті, хто вважають відставку Януковича держпереворотом, цитую, в офісі президента не працюють. Також найбільш резонансним, мабуть, було запитання програми схеми про непублічні зустрічі Зеленського. У відповідь Зеленський порадив нашим колегам стежити не за автівками, які їздять, а за реальними справами влади. Він говорить про свій законопроект про статус олігарха, який, на його думку, зобов'яже посадовців не зустрічатися з олігархами не публічно, а всі зустрічі мають бути публічними.
Ну вот мой коллега Сергей Ткач, Михаил Ткач, прошу прощения, который задал этот вопрос, потом пообщался с Сергеем Шефиром, вот тем как раз советником Владимира Зеленского, который по данным схем и встречался, по крайней мере, с представителями олигархов, тех, кого считают в Украине олигархами. И вот пообщался он после пресс-конференции с Сергеем Шефиром. Совсем скоро смотрите в социальных сетях проекта «Схемы», что же ответил Михаилу Ткачу Сергей Шефир. Спасибо большое, Евгений, это был мой коллега Евгений Солонина, который следил за сегодняшней пресс-конференцией Владимира Зеленского, приуроченной к двум годам его пребывания во власти.
Кто своими действиями меняет жизнь к лучшему? Знакомьтесь с людьми вместе с радио «Донбасс Реалий». Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300-403.
Цитата. «Я уверен, что через какое-то время, потому что у нас несколько планов А, Б, С, касательно прекращения войны и возвращения наших временно оккупированных территорий людей, мы представим на рассмотрение общества референдум с такой тематикой». На сегодняшней пресс-конференции, посвященной итогам двухлетнего пребывания во власти, Владимир Зеленский заявил, что может вынести вопрос Донбасса на всеукраинский референдум. А накануне российское издание «Коммерсант» опубликовало детали якобы нового плана Киева по решению конфликта на Донбассе. Так называемые кластеры, которые, как утверждает издание, Москва воспринимает как выход из Украины из Минских соглашений. Зачем коммерсант слил детали переговоров по Донбассу накануне пресс-конференции Зеленского? Какой вопрос по Донбассу может задать украинцам Зеленский? И как Украина видит решение конфликта на Донбассе, если опираться на данные социологии? К концу второго года президентства Зеленского об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это политический аналитик Мария Кучеренко. Мария, здравствуйте.
Добрый день.
Присоединится к нашему разговору директор социологической службы «Рейтинг» Алексей Антипович и политолог Олег Саакян. Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, звоните, задавайте свои вопросы. И отвечайте на, если вам хочется, на наш вопрос, а наш вопрос такой. Ну, мы понимаем, что в Украине существует весь спектр мнений по поводу решения конфликта на Донбассе. Вот мы спросим у социолога, как украинцы сейчас относятся к заморозке конфликта, к силовому освобождению этих территорий, к тому, чтобы оставить все статус-кво и так далее. У вас мы хотим спросить такое, как вы относитесь к идее вынести вопрос Донбасса на всеукраинский референдум? Одобряете вы вот такую идею Владимира Зеленского или нет, особенно учитывая тот факт, что согласно закону о референдуме, то решение, которое примет украинский народ на этом референдуме, если туда придет большинство населения Украины, ну, то есть выскажется 50 плюс 1% населения Украины, оно обязательно к рассмотрению. Так что достаточно весомый будет результат от вот такой инициативы. Наш номер 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Звоните, пожалуйста. Мария, случайно, с вашей точки зрения, появился вот этот вот слив в газете «Коммерсант» как раз на накануне пресс-конференции Зеленского, называется вот эта статья «Мы наш, мы новый Минск построим. Украина документально оформила изменения Минских соглашений на свой вкус».
Конечно же, выход этого текста не случайен, как и, если говорить в целом, выход всех текстов автора Владимира Соловьева о Минских соглашениях, о ходе переговоров в трехсторонней контактной группе и в нормандском формате. Потому что если мы вспомним хронологию того, как Владимир Соловьев, как автор, освещал эти темы, то мы увидим, что во время отставки Суркова Владислав Сурков, когда вот стало известно, что он уходит с государственной службы, открыто проговорил, что ближе всех к тому, что происходило на самом деле, был Владимир Соловьев, описывая ситуацию с его отставкой и назначением Козака. После этого мы видели в исполнении Владимира Соловьева публикацию кластеров, так называемых вот этих вот черновиков документов, которые сейчас называются франко-немецким, российским и украинским планом соответственно. После этого мы видели еще более интересное событие. Это была пресс-конференция Дмитрия Козака 8 апреля в самый разгар эскалации, когда к нашим границам стягивались войска РФ под предлогом военных учений. Он проводил эту конференцию вместе с представителями института имени Примакова РАН. И во время этой конференции он также разговаривал с Владимиром Соловьевым, который там присутствовал как журналист, и было видно, что между ними существует, ну, такая определенная доверительная интонация, то есть тут называл его Володей, то есть было понятно, что эти люди общаются, и общаются очень серьезно. То есть Соловьев располагает, скажем так, инсайдом независимо от того, кто сегодня курирует вопрос переговоров. И, разумеется, публикация этой статьи сразу перед пресс-конференцией Зеленского, посвященной двум годам его президентства, не случайна, так как мы знаем, что наш президент очень любит затрагивать тему своих, ну, назовем это, достижений в том, что касается переговоров, в том, что касается ведения диалога с Российской Федерацией. И за достижения у нас часто выдаются те предложения, которые генерируют в офисе президента или в Министерстве реинтеграции. То есть фактически Соловьев лишил Зеленского возможности говорить о том, что буквально в ближайшее время мы можем представить наш новый план, ну хотя новым его назвать нельзя, потому что это парафраз старых, уже опубликованных ранее и документов, и идей. Я имею в виду не только публикации Соловьева, но и многочисленные интервью профильного вице-премьер-министра Резникова, например, который всегда повторяет, что сначала государственная граница, потом выборы и так далее. Поэтому, разумеется, как и во всем, что делает российская пресса, Причем мы берем сейчас всю российскую прессу, и сравнительно либеральную, и, собственно, пропагандистов. Ничего случайно не делается. Не бывает ни случайных дат, ни случайных знаков, ни случайных символов.
Ну, если вкратце, вот суть украинских предложений к следующей встрече советников президентов стран Нормандской четверки заключается в следующем, что Украина настаивает на том, что контроль над границей Киев должен получить до этих выборов. Никакого согласования конституционной реформы, да и вообще ничего с группировками ДНР и ЛНР не будет. Ну, возможно, какие-то там только вопросы, касающиеся местного самоуправления. И не будет совместного, не будет патрулировать так называемая народная милиция ДНР и ЛНР, вот эти вот территории, а только, если верить украинским предложениям и верить этому сливу коммерсанта, это будет Национальная гвардия Украины, вместе с представителями Донецкой и Луганской областей, ну, вот гражданским обществом, да, то есть там такие формулировки используются. Мария, а чего хотел добиться Дмитрий Козак или добился, возможно, вот благодаря публикации вот этой вот статьи накануне?
Ну, это, во-первых, лишение Зеленского, как я уже говорила, возможности сказать, что мы предлагаем новый план и предлагаем, и будем его предлагать в ближайшие дни. Во-вторых, как мы видели из предыдущих сливов, которые касались кластеров, Козак таким образом дает нам понять, что если это слито в «Коммерсант», этого не будет. И это еще одна площадка для него, чтобы проговорить российские рамки. Ведь, по сути, если мы вот так внимательно прочтем те предложения, которые нам опубликованы под видом предложений украинской стороны, они и так очень и очень компромиссны, если не сказать больше. Потому что, извините, но аспекты согласования функционирования этих отдельных районов Донецкой и Луганской областей с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей – это ровно то, что записано в Минских соглашениях. До буквенно, до точечно. Это так там и написано. Если мы будем говорить о совместных патрулях, об этой концепции, я плохо себе ее представляю, потому что, извините, о каком гражданском обществе внутри оккупированных территорий может идти речь? Это во-первых. Во-вторых, как можно в краткие сроки обеспечить механизмы, которые нам позволят проверить этих людей и допустить их до совместной службы с представителями Нацгвардии? И в-третьих, ну, собственно, украинская сторона, если верить этому сливу, не предлагает ничего, чтобы ставило под вопрос безопасность людей на тех территориях или что ставило бы под вопрос выполнение тех договоренностей, которые мы имеем помимо пункта о передаче государственной границы. Ну, как раз для Козака это принципиально, и более того, мы слышали много раз, что это принципиально и для Владимира Путина, потому что там начинаются какие-то неуместные параллели сразу с югославскими войнами, начинаются разговоры о том, что если до проведения выборов передать Украине контроль над государственной границей в том или ином виде, то начнется Сребреница, хотя мы видим, что этот пример, ну, он в принципе нерелевантен, потому что у нас не межэтнический конфликт, извините, и у нас не происходило никаких таких аспектов, которые хотя бы отдаленно можно было бы считать.
Да, Краматорск, Славянск, Мариуполь.
Наших территорий.
Это примеры того, что будет происходить в Донецке и Луганске. Ничего не будет происходить, будет просто восстанавливаться украинская власть.
Да, и в принципе это какие-то абсолютно такие вещи, которые связаны с желанием российской пропаганды навязать эту неуместную параллель, причем с упорством, достойным лучшего применения. Но здесь Россия идет еще дальше, то есть Козак открыто перевирает текст Минских соглашений, говоря о том, что с представителями ОРДЛО должны согласовывать не особенности функционирования этих отдельных районов, как это написано в тексте, я подчеркиваю, все желающие могут к нему обратиться и перепроверить этот момент, а в целом, что якобы с этими представителями ОРДЛО, под которыми в РФ понимают представители оккупационных администраций, должна согласовываться конституционная реформа. То есть РФ фактически ставит ультиматумы и просит даже больше, чем могли бы предложить Минские соглашения, которые, в принципе, были согласованы Украиной как стороной под огромным военным давлением и не являются документом, который мог бы претендовать на роль рамочного, потому что, во-первых, мы видим, что давным-давно вышли все сроки по Минским соглашениям, во-вторых, потому что стороны конфликта в тексте Минских соглашений обозначены некорректно.
С нами уже есть Алексей Антипович, директор социологической службы «Рейтинг». Вот сейчас мы перейдем к вопросу референдума, тому заявлению, которое сделал сегодня Владимир Зеленский. Я еще хочу вот Марии Кучеренко один вопрос задать. Мария, если верить этому сливу «Коммерсанта», Украина в новых предложениях отказывается от формулы Штайнмайера. Вот я цитирую. «Украина настаивает, чтобы полный контроль над участком границы с Россией, который Киев не контролирует с 2014 года из-за конфликта, был восстановлен не после проведения в Ордло выборов местной власти, а до голосования. Предыдущей украинской редакции кластеров эти процессы были запараллелены». То есть, получается, Украина, ну, в своем новом предложении отказывается от вот этой вот пресловутой формулы Штайнмайера, которая говорится о том, что вот этот вот особый статус и процесс начала возобновления контроля Украины над этим неконтролируемым участком границы начинается в день выборов. Получается, Украина усиливает свою позицию, ну, вот, меняет свою позицию действительно в этих переговорах. Почему, как вы думаете, вот решился на такое уже?
Здесь дело совершенно не в том, что кто-то усиливает свою позицию или меняет ее. Здесь дело в здравом смысле. Потому что если вы посмотрите на вообще все практики урегулирования, которые есть и были приняты в мире до нас и будут после нас, я не сомневаюсь, что в любом случае безопасность, особенно гражданского населения, должна идти прежде, чем у нас будут какие-то политические процессы проходить, тем более выборы. Я очень плохо себе представляю, как в принципе можно проводить выборы на территории, которую так или иначе контролирует оккупирующая сторона. То есть то, о чем говорит Россия, что якобы это должна патрулировать народная милиция проведение этих выборов. Но извините, но такого не бывает. Этого быть в принципе не может. Обычно в таких случаях, когда доходят уже до политических стадий урегулирования конфликта, привлекают либо третью сторону, ну то есть миротворцев тех или иных организаций, или те или иные гражданские, или полицейские, или военные миссии, или все вместе комплексные миссии, или же это происходит после восстановления территориальной целостности того или иного государства с возвращением контроля над государственной границей, с восстановлением всех институций, которые необходимы для проведения выборов и так далее. И все попытки рассказать, что это можно делать как-то по-другому, ну, извините, это все фантазии российской стороны, потому что сценария может быть в принципе только два. Или третья сторона, которая обеспечивает безопасность, которой доверяют стороны конфликта, или же это возвращение той территории, которая была оккупирована, под контроль государства, которому она принадлежит. Все, ничего третьего здесь не дано.
Ну вот, судя из этого, из этой статьи авторства Владимира Соловьева в «Коммерсанте», можно понять позицию российского руководства. Категорически они не приемлют вот такие вот предложения украинской стороны, хотя и соглашаются встретиться с Андреем Ермаком для обсуждения дальнейшего вот этих вот вопросов. Возможно, из этой публикации мы не услышали сегодня во время пресс-конференции Владимира Зеленского какие-то действительно обещания скорого мира, скорых переговоров о мире на Донбассе, но услышали вот другое предложение о так называемом референдуме. С нами Алексей Антипович, директор социологической службы «Рейтинг». Алексей, здравствуйте.
Приветствую.
Как вы относитесь к вот такой вот идее вынести вопрос, какой-то вопрос, да, по Донбассу на голосование украинцев? И есть ли вот какие-то данные? Ну, знаю, что есть, вы регулярно замеряете общественное мнение в Украине. Как украинцы видят решение конфликта на Донбассе сейчас, вот ко второму году президентства Зеленского? То есть, если вот даже пофантазировать, какой-то вопрос вынесет, допустим, Владимир Зеленский, как ответят украинцы?
Ну, вы задаете абсолютно правильный вопрос, а какой же вопрос вынести, да? Напомню, что, если я не ошибаюсь, согласно закону о референдуме, ответы на вопрос референдума могут звучать как «да» и «нет». То есть, если мы, как социологи, интересуемся в украинцев отношением к ситуации на Донбассе, мы спрашиваем, а как они бы видели разрешение этой проблемы, да, там, заморозить конфликт, продолжать военные действия, там, усиливать военные действия, или там, дать автономию этим территориям, но чтобы они остались в составе Украины, отделить эти территории. Мы предлагаем разные варианты ответа. Каждый ответ набирает свой уровень поддержки, и украинец на самом деле не знает, как разрешить эту проблему. Это война с Россией. Вот, и все, особенно после танков на границах с Украиной, все, в принципе, прекрасно понимают о том, что решение этой проблемы, решение этой войны лежит в плоскости не отношений с Россией, а, наверное, решение России, да, конкретно Владимира Путина, которому в Украине не доверяют, но все-таки есть часть людей, которые позитивно к нему относятся, не более там 13%, если я не ошибаюсь. Но какой вопрос вынести на референдум? Наверное, на этот вопрос может ответить только президент. И, наверное, этот вопрос будет означать ту линию, о которой думает украинская власть. То есть, а линий есть много. Идем в наступление, идем назад, делаем окопы. Еще чего-то. То есть стоять на месте не особо получается.
Алексей, скорее всего, будет об окопах вопрос. Вам не кажется? Вот в такой тональности общался сегодня.
Я смотрел пресс-конференцию Владимира Зеленского. В самом конце последние его слова были как раз о том, о так называемом замораживании конфликта. Я там не очень полностью понял, как бы, что он имел в виду, но если мы говорим, если я правильно понимаю вопрос замораживания конфликта, то, наверное, это, скажем так, выполнение обещания перестать стрелять, но при этом не признавать эти территории, наверное, при этом как-то ограничить, построить ров, не знаю, стену, окопы, поставить танки и все что угодно, лишь бы, скажем так, к нам уже не шли, мы не идем в наступление, ну и как бы стрелять незачем, потому что, допустим, там не по кому стрелять, кроме военной техники. Не знаю. Я не владею информацией, но вот этот вопрос, который может быть вынесен на референдум, конечно же, будет зависеть от той линии, которую примет украинская власть как продолжение решения этой проблемы, завершения этой войны, скажем так, один из каких-то шагов к завершению войны. Какой он может быть, если это замораживание конфликта? Я думаю, украинцы уже это же 8-й год начинается войны, да, то есть 7 полных лет идет война. За 7 лет украинцы, ну, достаточно навоевались, у украинцев в каждом селе есть погибшие украинские солдаты, которые служили на фронте, скажем так. Вот. И, наверное, украинцы примут любое решение, которое принесет мир. Пускай этот мир будет не в восстановлении территории всей Украины, да, а мир с точки зрения прекращать стрелять и прекращать смерти. Если такой вопрос будет вынесен, он имеет шансы на поддержку, только вопрос «да» – «нет». Да, это только один нюанс референдума. Второй нюанс референдума – на референдум должно прийти 50 и более процентов населения. Я думаю, тема Донбасса, она достаточно серьезна. Она номер один как среди проблем Украины, которые должна решать власть. И я думаю, что все, ну, будут достаточно мобилизированы прийти. Вопрос все-таки в том, что дальше. Да? Если при этом всем Украина что-то приняла, а по нас дальше стреляют, то, конечно, мы должны будем отстреливаться. И проводи не референдум, не проводи, а защищать собственную страну и территорию придется. И это надо усиливать, обороноздатность. Это все придется делать дальше. Ничего не меняется от этого референдума и от, скажем так, принятого решения. Вопрос придется решать. Может быть, не сейчас, а попозже. Может быть, не дипломатическими методами или не военными методами, наоборот. Мне трудно ответить. Я думаю, что на это сложный вопрос и, наверное, самая важная проблема для страны, которую придется развязывать и решать Владимиру Зеленскому как президенту. Ну, по крайней мере, в следующие 3 года.
С нами Алексей Антипович, директор социологической службы «Рейтинг» и политический аналитик Мария Кучеренко. Наш номер 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Как вы относитесь, обращаясь к слушателям, к идее Владимира Зеленского провести референдум по Донбассу? Вот даже не конкретно вам вопрос задаем, да, который может прозвучать на этом референдуме. А к самой идее, как вы относитесь? Но учитывая то, что решение украинцев, если оно будет принято на этом референдуме, обязательно к рассмотрению украинской власти, то есть это не консультативный референдум, это референдум с определенными законодательными последствиями. Есть слушатели, здравствуйте, откуда вы?
Алло, добрый день.
Добрый день, представьтесь, пожалуйста.
Добрый день. Вот я хотел бы я спросить у вас, вы как-то говорили, вот сейчас говорили, что можно тему избрать и пресс-конференции Владимира Зеленского. Можно по пресс-конференции задать Антиповичу вопрос?
Пожалуйста, если захочет ответить, Алексей.
Да-да-да. Вот господин Антипович, это Харьков, Игорь, беспокоит вас. Вот как-то мы с марта месяца муссируется вопрос «Вагнергейт». Когда этот офис президента отрицал, что этого не было, а потом все-таки согласился, что такой, так сказать, случай был Вагнергейт. Вот меня хотелось бы спросить, вот журналисты, ни один не задал этот вопрос Вагнергейт. Вы думаете, это людей просеивали или нет? Спасибо.
Алексей, прямой эфир, хотите, вот прокомментируйте.
Наверное. Тема вангеровцев или из чего, я не особо услышал.
Ну, наверное, имеется в виду вот тот скандал, когда журналисты сообщили о том, что якобы было сорвано по итогам заседания в офисе президента операция по задержанию Вагнера, бойцов Вагнера.
Ну, вопрос слушателя был в том, просеивали или не просеивали журналистам. Я смотрел пресс-конференцию, я видел много оппозиционных к Зеленскому журналистов, и эти вопросы задавались, поэтому эти я имею в виду критические, скажем так, для него. Поэтому я думаю, что пресс-конференцию провели абсолютно открыто. Единственное, что времени для всех не хватило. Если я не ошибаюсь, 100 журналистов было аккредитировано, и там около 3 часов длилась пресс-конференция. Ну, я здесь мало владею информацией, я социолог и отвечаю на вопросы настроений общественного мнения.
Но, тем не менее, дали вот возможность, да, нашему слушателю высказаться. Вопрос Марии Кучеренко. Мария, ну вот, допустим, Владимир Зеленский собирает 3 миллиона подписей, инициирует референдум в Украине, выносит на него как вопрос общегосударственного значения, ну, например, такой вопрос. Согласны ли вы, что вот на данный момент решение конфликта на Донбассе невозможно ни военным, ни дипломатическим путем? Люди отвечают, да, нет. Ну, вот Алексей Антипович подозревает, что, возможно, украинцы ответят «да», потому что сделали определенные выводы, вот на 8-й год войны поняли, что от Украины тут немного зависит. С вашей точки зрения, вот как поведет себя Российская Федерация, вот ей выгодна заморозка этого конфликта, и зачем Зеленский поднял вообще вот этот вопрос о референдуме, это ведь тоже получается форма давления на Российскую Федерацию?
Не думаю я, что это форма давления на Российскую Федерацию. Думаю, что это чистой воды популизм. Почему? Потому что для заморозки конфликта нужно желание двух сторон. Мы видим такое желание Российской Федерации? Абсолютно нет. Обстрелы нашей территории не прекращаются. Войска к нашим границам будут стягиваться еще не раз. Я думаю, до осени мы увидим много интересного касательно именно военных каких-то российских потуг на наших границах. А во-вторых, ну хорошо, допустим, зададут этот вопрос людям. Ну, конечно же, украинцы, как сторона, которая уже, извините, 8-й год находится в состоянии войны, что мы теряем наших близких на этой войне. Конечно же, мы хотели бы, чтобы эскалация, чтобы насилие прекратилось на линии разграничения. Но от наших желаний здесь, ну, как бы зависит очень-очень мало. Ну, то есть просто перестать стрелять – это не ответ. И мы уже должны были бы это понять из прошедших нескольких лет, потому что, ну, извините, если перестанет стрелять сторона, которая защищается, она просто получит больше жертв. Если перестанет стрелять агрессор, то да, тогда действительно мы имеем шанс как-то урегулировать конфликт на тех или иных условиях. Но сегодня-то этого нет. И как бы, ну, от того, что зададут этот вопрос, и граждане Украины выскажут свою точку зрения, я не думаю, что каким-то кардинальным образом изменится ситуация на линии разграничения. И в целом всю эту риторику о том, что надо замораживать конфликт, я считаю до предела наивной, потому что, допустим, если Россия каким-то образом согласится на прекращение насилия непосредственно на линии разграничения, но Украина не будет идти на политические уступки, которые необходимы России, ну мы уже видели ее требования, мы их уже подробно обсудили, то просто Украина получит другие формы давления, получит, я подозреваю, что она получит террор, она получит еще более такие серьезные ультиматумы в существующих переговорных форматах, потому что переговоры продолжать надо будет, и никуда они, я так полагаю, не денутся. И здесь надо очень серьезно взвешивать риски, прежде чем, в принципе, такие вопросы озвучивать, во-первых. И, во-вторых, прежде чем выбирать аудиторию для озвучивания этих вопросов, потому что, на мой взгляд, все-таки вопросами войны и мира должны заниматься специалисты. Понятно, что люди действительно выступают за то, чтобы Россия перестала на нас нападать. Это совершенно не подлежит никакому сомнению. Но все-таки насколько от этого ответа что-то изменится, ну, я думаю, что не насколько.
Мария, а почему невыгодно заморозить конфликт Российской Федерации? Ну, в Приднестровье же мы видим, пошла она на это.
Ну, здесь не Приднестровье, во-первых. Во-вторых, сейчас Россия проходит такой достаточно сложный период транзита в том или ином виде. Несмотря на отсрочивание проблемы 2024, которую мы наблюдали ранее через внесение поправок в Конституцию, мы видим, что вопрос транзита, он все равно стоит. И мы видим, что у нас есть такая проблема, как выборы в Государственную Думу осенью этого года уже. И мы видим, что тема Донбасса, как бы мы к этому ни относились, уже является таким очень серьезным и очень значимым фактором российской внутренней политики. И я имею в виду не только все вот эти вот новые политпроекты, объединившиеся со старыми политпроектами, как мы видели, что Союз добровольцев Донбасса наконец-таки нашел друзей в лице Единой России, и Бородай, бывший так называемый премьер Донецкой так называемой Народной Республики, идет в Думу. И не только там в политпроекте Прилепина, который нашел друзей в «Справедливой России». Дело в том, что, в принципе, прогоняя такое количество своих силовиков, гражданских, военных через войну на территории другого государства, то есть на территории Украины, надо понимать, как ты будешь взаимодействовать с ними по их возвращению, ну, тех, кто вернется, разумеется. И таких людей в России уже очень-очень много. Даже если мы возьмем, ну, вот сам Союз добровольцев Донбасса, по официальной их информации, их больше 14 тысяч человек. И по утверждению Бородая, это все люди, которые имеют то или иное отношение к псевдореспубликам и к агрессии против Украины. Понятно, что если не занимать этих людей, не вовлекать их в какие-то вопросы, которые касаются дальнейшей судьбы Российской Федерации, судьбы общества РФ, они могут представлять проблему. То есть в любом случае это люди, у которых психика прошла определенную трансформацию. Это люди, которые могут иметь на руках оружие. То есть если не брать их под такой колпак наблюдения как со стороны спецслужб, внутренних органов, так и со стороны вот этих вот организаций, то, конечно, можно получить большие проблемы. И я думаю, что в России это понимают, но просто пока даже себе не до конца готовы ответить на тот вопрос, насколько это все уже серьезно.
Давайте еще вот зададим вопрос политологу Олегу Саакяну, с нами по телефону. Олег, здравствуйте.
Добрый.
Олег, вот ну такой вопрос к вам простой, в принципе. Зачем Владимир Зеленский сделал такое заявление о том, что вполне возможно в скором времени он вынесет вопрос Донбасса на референдум? То есть, ну, какой политическая выгода у президента от этого? И когда он может вынести вот этот вопрос, как думаете?
Ну, на самом деле, я думаю, что это, скажем, отвлекающий маневр для того, чтобы создать сейчас поле дискуссий для всех, чтобы все догадывались, и, соответственно, это дает выигрыш времени. Потому что на самом деле референдум может Зеленский использовать в разные абсолютно стороны и с разными вопросами, начиная от, например, переговорный процесс в тупике, и он может обратиться к украинскому обществу с поддержкой инициативы по, например, прекращению Минского переговорного формата, оставление только нормандского формата, ввиду того, что Российская Федерация де-факто вышла из Минска или его систематически нарушает и де-факто уже вышла из него, с одной стороны. И тут опереться как бы на прямую волю народа. С другой стороны, может наоборот воспользоваться для того, чтобы задать некое поле компромиссности с Россией и сказать то, что вот, например, экономические вопросы или вопросы языка на 20 лет русского параллельно с украинским развитием на этих территориях, например, закрепляем. Даже, возможно, в Конституцию. Мы предполагаем себе такую гипотетическую ситуацию сейчас. И он с этим может обратиться, и общество поддержит или нет. То есть какие-то болезненные вещи, которых ему надо сплотить общество и опереться на это, чтобы его оппозиция не разорвала. Это может быть и первый, и второй сценарий. Но очевидно, что Зеленский таким образом оставляет для себя план «Б» и создает инструмент, по который бы ему сделал бы необязательным, либо отменил бы необходимость поиска элитарного политического консенсуса вокруг его действий на пути урегулирования конфликта. То есть он будет апеллировать к прямой воле народа, и этот инструмент ему в данном случае эффективен. Если подумать, что здесь есть элемент какого-то месседжа или шантажа даже, то это, наверное, не Россия. Это скорее украинским оппозиционным политикам. Таким образом, Зеленский просто их выводит за скобки как фактор его диалога между обществом и ним в вопросах войны и мира с Россией.
Ну вот, спасибо большое, Олег. Это был Олег Саакян, политолог. Действительно коснулся такого вопроса, что это может быть не вопрос войны и мира, а, допустим, действительно, Украина прекращает разговоры с группировками ДНР и ЛНР в Минске, где Россия действительно, по сообщениям украинской делегации, самоустранилась с этих переговоров, хотя является стороной конфликта, а сосредотачивается на нормандских переговорах. И вот такой вопрос может задать Владимир Зеленский с точки зрения Олега Саакяна. Вопрос Алексею Антиповичу. Алексей, а вот к концу второго года президентства, вот это вот топтание на месте в вопросе Донбасса, хотя Зеленский приходил с обещанием мира, да, как и Петр Порошенко в свое время, оно сильно отразилось на рейтинге президента Владимира Зеленского?
Ну, поймите правильно, и Порошенко, когда говорят, что за Порошенко не проголосовали, потому что он не прекратил войну через месяц или там через сколько он обещал, это неправда. За Порошенко не проголосовали, потому что он разочаровал тех, кому обещал жить и по-новому, да, жить по-новому. Соответственно, именно нереализованные вот эти надежды привели к краху Порошенко, а у Зеленского... Еще, я считаю, и Россия помогла, скажем так, понять украинцам, что ну, не надо верить в то, что мы прекратим войну, там, перестав стрелять через месяц, через год, через два, неважно. И уже здесь не очень важны обещания самого Зеленского. Танки на границе с Украиной – это вот иллюстрация, которую увидели все. И все прекрасно понимают, что от Зеленского мало что зависит, как и от каждого отдельного украинца. Да? Главное – защищать свою страну и стоять до конца. Вот. Поэтому топтание на месте в вопросе Донбасса, я считаю, не отразилось или не сильно отразилось на отношении к Зеленскому. Доверие к Зеленскому составляет 46%, недоверие 51%. Но напомню, что через два года президентства Виктора Януковича доверие к нему составляло 22%, а через два года президентства Петра Порошенко доверие к нему составляло 20%. Поэтому у Зеленского как минимум в два раза выше позитивные показатели, нежели у его предшественников.
А как вы объясняете вот этот феномен, Алексей? Действительно удивительно. Украинцы обычно очень быстро разочаровываются в своих президентах, а тут мы видим достаточно высокую степень доверия к Владимиру Зеленскому, наверное, впервые в украинской истории.
Ну, наверное, впервые в Украине происходит много вещей, да, и президентом становится не классический политик, а человек из народа, назовем это так. И, соответственно, был высокий уровень ожиданий, который, конечно же, снизился, конечно же, изменился и сам Зеленский. Конечно же, много чего не реализовано, но он остается тем хорошим парнем, за которого проголосовали два года назад. И, соответственно, он учится управлять страной, и ему дальше доверяют. А кроме того, давайте еще проанализируем там последние события, да, санкции против Медведчука, наведение порядка где-то там, какие-то движения, которые демонстрирует власть, и украинец смотрит на это все, во-первых, под призмой того, о, власть что-то делает. А раз власть что-то делает, значит, это уже хорошо. И у нас поднимается показатель там, правильности движения страны, направления страны. У нас поднимаются рейтинги власти. Зеленский и в рейтингах, и в рейтингу доверия снижался. И, в принципе, начиная с февраля месяца, начал подниматься. И этот тренд длится уже третий месяц, если я не ошибаюсь.
А разрез по Украине. Вот многие говорят, обозреватели, о том, что ну, и то, что Зеленский не идет на уступки Владимиру Путину, снижается. снижает его доверие у потенциальных избирателей ОПЗЖ, да, и других пророссийских партий, которые считают пророссийскими в Украине. Вот юг, восток Украины, как относится к... Ну, доверяет ли так высоко Владимиру Зеленскому?
Я вам отвечу в цифрах. 40% Востока, куда входит именно Донбасс, доверяют Зеленскому. Много это или мало? Я считаю, это очень много и достаточно для того, чтобы быть успешным президентом на сегодняшний день. А, соответственно, где доверяют Зеленскому сейчас больше всего? В Галичине, Ивано-Франковск, Тернополь, Львов. Это та вотчина, которая всегда называлась электоральной вотчиной Петра Порошенко. Так вот, Петру Порошенко в Галичине доверяют 40%, а Зеленскому более 50%. И это все благодаря, в принципе, работе по санкциям по Медведчуку. И, соответственно, вот вам и картина. Но 40% на Донбассе – это очень много. Эти показатели, в принципе, такие же, как и у Юрия Бойко по ПЗЖ. Вот вам и ответ. А Виктор Медведчук там имеет только где-то около 20% доверия. Так доверяет ли Украина Зеленскому после всех действий или после отсутствия уступок России? Конечно, доверяет. Почему? Потому что 3/4 украинцев считают Россию агрессором касательно Украины. Потому что танки на границе стояли. Это еще больше сподвигло украинцев говорить о том, что да, мы не Россия, как говорил Леонид Данилович Кучма, и мы идем в Европу. И это наверное, вот то, с чем сейчас Зеленский будет идти дальше.
Спасибо большое. Действительно удивляет феномен политический Владимира Зеленского даже вот в начале 3-го года его президентства, так же, как и удивлял в самом начале. Это были Алексей Антипович, директор социологической службы «Рейтинг», Мария Кучеренко, политический аналитик и политолог, Олег Саакян. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
В Беларуси журналистка издания «Тутбай» Екатерина Борисевич вышла на свободу из гомельской женской колонии номер 4. Она отбыла наказание в 6 месяцев, назначенное ей белорусским судом за статью, в которой говорилось, что в крови погибшего минчанина Романа Бондаренко, избитого неизвестными в штатском до состояния комы, не было алкоголя. После его гибели в Следственном комитете Беларуси заявили, что у Бондаренко, цитата, диагностирована алкогольная интоксикация. Конец цитаты. Это же повторил и Александр Лукашенко. Ранее как минимум 14 сотрудников крупнейшего белорусского портала «Тутбай» были задержаны. У некоторых журналистов, редакторов дома, а также в редакции издания. Утром 18 мая прошли обыски. На них завели уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. О своих впечатлениях от колонии Борисевич рассказала телеканалу «Настоящее время».
У меня была коричневая карточка, как склонна к экстремизму, то все люди с коричневой карточкой перевозятся таким образом, этапируются. У меня первый был этап из Жодина в Могилев, я ехала в наручниках, и второй этап был из Могилева в Гомель, я тоже ехала в наручниках. Просто, что со мной вместе были две женщины, осужденные за убийство после 39-й статьи, у них сроки были 9-10 лет, они потом смеялись, что они ехали просто, спокойно, а я, ну вот, как экстремист или склонный к экстремисту, ехала в наручниках. Когда с Володаркина Жодина ехал мальчик, я так понимаю, наверное, по политической статье, он сразу спросил: Катя, ну типа, сколько вам дали? Я просто показала 6, и он такой: типа 6 лет. Я говорю: месяцы. Я больше не мыслю категориями, я вообще не люблю мыслить с категориями, что будет дальше. Дальше может быть все, что угодно, да, поэтому в ноябре я тоже не думала, что я окажусь в КГБ, а потом на Володарку уеду.
Словарь. Постколониальный синдром. Понятие в политической психологии. Это комплекс неполноценности, появляющийся у народа, который долгое время находился под властью другого государства, например, империи. Люди с постколониальным синдромом могут по умолчанию не любить власть, даже свою и хорошую, потому что они и их предки привыкли – власть чужая. Часто в своих бедах такие люди винят кого угодно, обычно тот народ, который раньше управлял ими, но не себя и свой народ. Еще человек с таким комплексом может считать: его родная культура, язык, традиции вторичны по отношению к культуре, когда-то господствовавшей над ним нации. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Друзья, это было радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работали Ольга Стрижова и Денис Тимошенко. Больше ищите в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также наш проект «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях. Вконтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Там вы можете связаться с нашей командой, предложить нам тему для разговора в студии, сюжеты, которые могут сделать наши корреспонденты. Еще одна форма связи, если вам она удобна, это наш автоответчик, его номер 0800-300-403. Работает он круглые сутки, 7 дней в неделю. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Звоните, подождите 10 секунд, пока автоответчик включится, и говорите, мы его слушаем. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».